размышляли о том, что мы до конца не знаем, кому, какую Бог дает благодать или что Бог совершает в жизни человека. Мы смотрим просто, да, но мы не знаем, через что человек проходит, в каких он обстоятельствах находился, откуда его Бог забирает. И один жил в хорошей семье, его любили родители, они говорили ему хорошие слова, правильные, они проводили с ним время. Другой вообще не знал родителей или их, еще хуже, родители были или зависимыми, или насильниками. Это удивительно, знаете. И я говорю, но мне жаловаться, ну вот так, конечно, может пафосно звучит, Бог меня просто благословил всем, чем можно благословить. Я говорю, я, правда, болел в детстве очень много, но вот это время болезни я читал. И я много читал. По факту формировалось мое сердце. И всегда, ну, всегда, в какой-то момент я начал задумываться, а есть ли над нами кто-то? Если есть, то как он к нам относится? Кто он такой? Да? И таким образом был такой период в моей жизни, что я прям пошел в библиотеку, сидел в библиотеке, набрал философов разных, чтобы понять, кто такой Бог, что такое Троица и так далее, и так далее. То есть мне было интересно. И по факту, как, если сидишь и анализируешь, то ты понимаешь, что вся жизнь – это как выстроенные пазлы к тому, что Бог хочет сделать в твоей жизни для тебя. Вернее, не то, что для тебя, а как Он привлекает тебя, и, ну, как Он привлекает нас к себе. Мы сегодня молились за наших неверующих друзей, родственников. Иногда смотришь на жизнь человека и думаешь, ну как она изменится? Но человек вообще непробиваемый. Бывало у вас такое? Вы свидетельствуете, молитесь, в какой-то момент даже руки опускаются, да, годы проходят. Но удивительно, что мы не понимаем до конца, не знаем, что Бог в этот момент делает с сердцем человека. Как он, это же целая прям история, как Бог привлекает, посылает разных людей в жизнь, как он обращается через разные обстоятельства, как он готовит человека к встрече с ним. Я не имею в виду вечность, а здесь на земле, чтобы человек мог уверовать. И потом мы слышим разные свидетельства. Хорошо, друзья. И на самом деле, так как я был на Творцах истории и проводил несколько тем, конечно, у меня как бы сердце переполнено, хотелось бы поделиться с вами. И я сидел вот до конца. Я думаю, какая тема? Я просто... Есть одна тема, которая захватывает меня, это тема семьи. И вторая тема, наверное, которую я вот до конца даже сейчас в колебаниях таких, чем с вами поделиться. Но, скорее всего, это будет первая тема, о которой я говорил в «Творцах истории». Братья и Алина, вы уж простите меня, вам придется повторно слушать какие-то вещи. Но... Когда вы слышите слово «лидер» или такое, ну, понимание «лидер», какие ассоциации, какие мысли вызывает это слово у вас?
Крутой.
Кто сказал «крутой»? Вера? Класс. 100%. Какие еще?
Кто-то идет за ним,
да. Решительный, да. Куда-то ведет. Что еще? Вот что еще лидерство говорит? Вот. Лидер, кто это? Еще вот чуть больше набросайте.
Кто достигает своих целей,
ответственный, да? Ну, с харизмой, да.
Кто точно знает, чего хочет.
100%. Скажите, а вот присутствующие здесь, вы, может быть, когда-нибудь думали или думаете сейчас, что Бог призывает вас к лидерству? Есть такие люди здесь? Ну, не обязательно, да. Леш, спасибо. Я всегда поражался твоей скромности, но я шучу. Спасибо большое. Скажите, а как вы думаете, каждый верующий христианин призван быть лидером? Да, это Юра сказал? Нет? Ага, Дмитрий, да, правильно, я не ошибаюсь? А почему, Дмитрий?
В любом случае, каждый человек лидер.
Угу. Для кого-то, да? Хорошо. Знаете, когда мы слышим слово «лидер», я согласен, да, это круто, это харизматично, это человек, который достигает своей цели, это человек, человек, который ведет, влияет, так далее, так далее, так далее. И когда ты смотришь, такой вау, и руки опускаются, да, ты читаешь. Но когда Писание открывает нам историю того же Гидеона, да, даже Давида, разных людей, и ты понимаешь, что на самом деле это люди, которых Бог смог преобразить и употребить для чего? Для своей славы, для распространения Царства Божьего. Если говорить о том, кто такой лидер, то это человек, который влияет, прежде всего, да, влияет на кого-то. И однажды Иисус сказал вот тем, кто присутствовал, вы знаете это место, вы соль земли, вы свет миру. Окей, хорошо, спасибо большое. Что делает соль, друзья? Осаливать зачем? Да, вот Иисус говорит, можно сказать, что соль влияет на ту среду, в которую помещена. Да? То есть она останавливает гниение, она дает вкус и так далее, и так далее. Но первое предназначение, она останавливает гниение. И смотрите, Иисус говорит, вы соль чего? Земли. Кому он обращается? К ученикам, к христианам, можно сказать, к апостолам, да? Мы можем сказать, что мы ученики Христа. Ага. А кто такой ученик? Последователь, да? То есть, если мы следуем за Христом, мы являемся учениками Иисуса Христа. А это значит, что соль земли, это относится к нам. И дальше я не буду, вы знаете историю, если соль не будет солить, то с ней что-то произойдет. Дальше Иисус говорит, вы свет миру. Свет миру. Знаете, я люблю рыбалку, особенно ночью. И бывает такой период, когда вот ночь, она очень становится, очень-очень темная. Вот прям сначала, ну там вечереет, потом... И бывает такой вот пиковый такой, ну я не знаю, там точка невозврата. Такое время, когда вот ночь, она прям, ну вот... Особенно если вы не в городе, если нет освещения, просто мгла. И если еще где-то на юге, то как будто хоть, говорят, хоть глаз выколи. Но знаете, интересно, приходит момент, когда начинает подниматься солнце. Сначала чуть-чуть. Вы понимаете, что тьма рассеивается понемножку, по чуть-чуть. Да? И потом она рассеивается сильнее. Чем больше поднимается солнце, тем сильнее рассеивается тьма. Если бы вас спросили, что такое тьма? Как бы вы могли объяснить? Отсутствие света. 100%. И когда свет приходит, тьма уходит. Если вы заходите в темную комнату, выключаете свет, что происходит с тьмой? Она исчезает. 100%. Когда приходит свет, тьма уходит. Иисус говорит, вы такой свет. Вы такой свет. Чтобы тьма уходила. Итак, соль, свет – это то, что влияет. И скажите, на кого мы можем влиять, как христиане, как ученики Христа? На кого мы можем влиять? На всех, кто вокруг нас. На кого еще? А? До края земли. Это очень ты так прям захапанула. Так, более реально. Семья, да, кто-то на работе, может быть, соседи, с кем мы общаемся. Скажите, в этот момент, когда мы влияем, да, когда мы говорим Евангелие, мы целеустремленные или нет? А в чем наша цель? Чтобы человек покаялся, да, примирился, чтобы человек от смерти перешел к жизни, да, возродился. И это удивительно, и это влияние, друзья. Поэтому мы сегодня немножко поговорим о лидерстве. Как вы думаете, с чего начинается лидерство? Божье лидерство. Конечно, в этом слове есть иногда, знаете, ну, какие-то, может быть, негативные аспекты, особенно если учитывать, ну, как... С чего начинается лидерство? Кто мне поможет? С ответственности. Ага. С чего еще?
Посвящение.
С посвящения. С чего еще? Может быть. Ну, как, добавьте с еще.
Целей.
А? С целей. С целей, да. Ага. с видения. Друзья, мы, конечно, мы говорим о христианском лидерстве, да? Скажите, в этом мире есть люди посвященные, неверующие? 100%. Есть люди целеустремленные, неверующие?
Да.
Да, да. Есть хорошие лидеры, неверующие? 100%. То есть, есть много одаренных людей, которые не являются учениками Христа, но реально одаренные. Реально они влияют. Есть, я не знаю, директора корпораций целых, есть просто огромное влияние человек воздает, да? Ну, привносит. С чего начинается христианское лидерство? С Бога. Вот, с Бога. Так, он включен или нет, Алексей? Ага, все. И мне надо на тебя, да, направлять сюда. Все, супер. Итак, христианство или христианское лидерство начинается с близости с Богом. Ничего нового, да? Близость с Богом. Как вы думаете, почему важна близость с Богом? Почему с этого начинается христианское лидерство? Или вообще христианство? Любое. Почему? А?
Человек меняется, когда отношения близки с Богом,
да.
Потому что Бог действует через человека.
Бог действует через человека. И Бог ищет посвященных христиан, которые готовы служить другим, опираясь на свои близкие отношения с Богом. Как вы думаете, почему все-таки Бог ищет людей, которые готовы служить другим, исходя из своих отношений с Богом?
Это основание, на котором все строится,
да? Однажды Иисус, отвечая фарисею, и в другом месте сам фарисей, отвечая Иисусу, говорит: «Возлюби Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, и возлюби ближнего, как самого себя». И когда начались проблемы в церквях, когда началась проникать ересь, и апостол Иоанн пишет свое послание, противостоя агностикам. И он говорит, что если ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего не любишь, то ты говоришь неправду. Да? То есть вертикаль отношения с Богом, они всегда выражаются как или в чем? В отношении по горизонтали. Да? Нашим отношениям друг с другом. Хорошо, друзья. И глубоко в душе каждого человека, знаете, мы говорим, что внутри человека есть как бы пустота, но глубоко в душе каждого человека располагается место встречи, замок, в котором происходит общение верующего человека с Богом. Некоторые верующие наполняют этот замок теплом, радостью, смехом, а у других он пуст и одинок. Выбор за вами. Вы можете выбрать богатую, плодотворную духовную жизнь с Господом или остановиться на одиночестве и запустении. Внутренняя жизнь верующего, Шердвуд Элиот. Как это можно объяснить? Вот представьте, да, мы приходим к Богу, и Бог поселяется внутри нас. Он обещал, он сказал: если воззовешь, то спасешься, и мы войдем и обитель там сотворим. Да? То есть Бог помещается внутрь человека Духом Своим Святым и начинает обитать внутри человека. И не так давно у нас проповедовал Андрей. Вы помните его проповедь, он говорил о самарянке, о вот общении Иисуса с самарянкой. И в одном месте Иисус говорит, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Да? То есть поклонение в духе и истине – это как раз вот это внутреннее, где человек поклоняется внутри. До того, как он уверовал, он был мертвым. Это место, там не то что Бога, там просто... Ну, оно было наполнено одним эгоизмом. Это было место мертвое, без Бога. Но когда человек уверовал, туда пришел Бог. И вот теперь мы, как верующие, мы отвечаем, ну, не то, что отвечаем, мы смотрим за тем, что или кто наполняет, или как мы строим отношения с Богом внутри этого замка, внутри себя. И
Интересно, что я хотел бы, чтобы мы открыли с вами исход. В принципе, здесь написано. Скажите, когда вы слышите такого человека, как Моисей, героя, что вы можете о нем сказать? Вот кто знает? Кто это был? Путеводитель. Кто еще?
Лидер.
Лидер. С большой буквы лидер, 100%. Косноязычный.
Кратчайший.
А косноязычный, ну, у него что-то было с речью, да? Как вы думаете, это его укрепляло или это его, наоборот, ослабляло? Его немощь, да, он даже сказал Богу, куда мне, я косноязычный, я двух слов связать не могу, а ты меня посылаешь к фараону. Хорошо, друзья, что вы еще знаете о Моисее? Была жена, хорошо, молодец. Ага, что еще знаете?
У него было образование.
Было образование, он воспитался в семье фараона, хоть и не родным сыном, но образование получил. Да? Он хотел освободить свой народ, как-то вступиться за справедливость, убил египтянина, из-за этого убежал в пустыню. Да? Что еще? Уже когда он, может быть, вышел или вошел в Божье призвание, встретился с Богом, что вы еще о нем знаете такого, что его отличало от других? Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и останавливался у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил с другом своим. Друзья, удивительные вещи. Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы со своим другом. Как вы думаете, почему Бог мог так говорить с Моисеем? Потому что он был избран. Да, видишь, ты хорошо Кальвина читаешь. Бог избран. Я шучу. Да. Моисей этого хотел. Да? Моисей хотел его... Вот смотрите, я хотел бы другое место открыть. Исход 20 глава. 18 стих. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубы, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. То есть, когда Моисей встречался с Богом, что-то особенное происходило. Настолько особенное, что люди даже отошли немножко. И сказали Моисею: говори ты с нами, а мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть. Друзья, интересно, даже сегодня... Мы, конечно, мы не переживаем громы, молнии, но иногда мы ищем такого человека, кого бы мы готовы были слушать, который бы нам дал хороший совет, добрый совет. Это правильно, это нормально. С одной стороны, это нормально. Но с другой стороны, когда мы ставим между собой и Богом посредников, то мы многого лишаемся. Самого большого – это близости с Богом. Друзья мои, есть на самом деле среди этого народа все-таки был человек, который не действовал, как весь народ. Он хотел иметь то, что имел Моисей. Он ходил за Моисеем. Он служил Моисею. Он видел, что имеет Моисей, вот эту близость с Богом. Это ему не давало покоя. Это наполняло его сердце. И впоследствии он стал лидером целого народа. Почему? Или кто это такой? Иисус Навин. Иисус Навин, человек, который не хотел просто мириться с тем, что Моисей просто говорил им информацию. Иисус Навин хотел знать Бога, и он следовал за Богом. И скажите, на чем построена близость? Вот когда вы, ну, вам говорит, эти люди близки, или муж, жена близки. Знаете, бывает такое... выражение, что муж с женой, мы, говорит, ну, мы как соседи, да, мы живем, не общаемся. Вот когда вы говорите, человек, вот это два близких друга, или муж с женой, это близкие люди, да, вот близость, что она, о чем она говорит, что это за слово, что она открывает, или можете немножко сказать?
Близость способствует качеству.
Близость способствует качественному общению. Супер. Даже Википедию не надо открывать. Все ясно, коротко. Я думаю, что близость, она начинается с отношений. Да? То есть без посредников, конечно, конечно. Очень бы сложно было, если бы я общался. Знаете, был такой, забыл, как называется, не буду вспоминать. Если бы между мной и Викой был посредник, да, я говорил через посредника, он как почтальон относил Вике письмо. Скорее всего, это свидетельство о том, что мы с ней поссорились и не хотим общаться, да, без посредника. Спасибо, Вера. То есть близость – это отношения, близкие отношения, которые без посредников, глубокие отношения. Хорошо, друзья, я хотел бы несколько мест открыть с вами. Здесь их нету. Первое – послание Римлянам. 8 глава с 15 стиха. Удивительные стихи. Я не знаю, если есть какое-то сомнение в спасении, то читайте, наклейте их дома, чтобы вы их читали, размышляли, молились. 15 стих 8 главы. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи». Итак, Павел говорит, что мы приняли духа Божьего, которым называем Ава Отче, Духа Святого. Да? То есть мы можем взывать Отцу Небесному благодаря присутствие Святого Духа, благодаря этому внутреннему свидетельству. И это удивительно. И в Писании сказано, что отношение Бога к нам, Он так возлюбил, что послал Своего Сына, чтобы мы не умерли, но имели жизнь и жизнь вечную. Да? Но что произошло со Христом? Христос пришел на эту землю, как кто? Как Спаситель и как человек. Да, он снял свое величие. Он не отказался, не отрекся, пришел как человек. Знаете, когда я размышлял, мы много читаем, слышим о отношении человека с Богом. И когда я размышлял, мы концентрируемся на отношениях Христа с Отцом. Это такой хороший, правильный пример. Да? Потому что Христос говорит, что я живу Отцом. Все, что Отец сказал мне, то делаю. Да? Как Иисус строил отношения с Богом, с Отцом? Разговаривал с Ним. Да? Он молился Ему. Он нуждался в Нем. Он был зависим от Него. Он хотел исполнить волю Отца. Он посвятил свою жизнь, чтобы исполнить волю Отца. И когда мы говорим «Отец и Сын», «Бог Отец и Бог Сын», в этом нет никакого, да, понятно. Он един, неразделим, Отец и Сын, и Дух Святой. Но когда мы говорим об отношении Христа как человека с Богом, ведь Христос оставался на 100% Богом. Да или нет? Да. И кем он еще был? На сколько процентов? На 100%. То есть Иисус был на 100% человеком, и он строил свои отношения с Отцом Небесным и как Бог, и как человек. И мы можем строить отношения свои с Небесным Отцом через Христа. И Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут нас едины». Друзья, близость является результатом взаимного желания. Невозможно иметь близость, если один хочет, а другой не хочет. Но Моисей приходил в Скинию, чтобы встретиться с Богом, а Бог приходил, чтобы встретиться с Моисеем. Друзья, близость, она не может быть построена на страхе. Если один боится другого, то невозможно иметь близость. Я сейчас не говорю о страхе Божьем. Я сейчас говорю о чувстве вины или о том, что отделяет нас часто с Богом. И отношения, знаете, когда мы приходим в собрание или когда мы слушаем нотации там, пастора или служителя, говорит, почему ты в церковь не ходишь? Тебе надо больше читать Библию, тебе надо больше молиться, тебе надо больше ревновать, тебе надо больше вот это, больше служить надо, да? Слышали такие слова? Я не знаю, касалось это вас или не касалось, но, друзья, близость – это отношение завета. Отношение завета. Что такое завет? Вот когда муж с женой вступают, ну, два брачующих, да, или венчующих, как правильно сказать, вступают в завет, в заветное брачное отношение, что они обещают друг другу? Верность. Вот то, что мое, твое, и то, что твое, мое, я буду тебя принимать всегда. Независимо от твоего состояния, независимо, как ты выглядишь, независимо вообще ни от чего. Это завет. И когда мы верой принимаем Христа в сердце свое, мы вступаем в завет с Небесным Отцом посредством крови Иисуса Христа. Сегодня мы будем вспоминать об этом завете. И со своей стороны Отец говорит, все, что мое, твое. И мы говорим, Отец, все, что мое, твое. Что нам принадлежит, это условно? Друзья, завет, наша жизнь, конечно, но и то условно, да, завет – это отношение не закона, это отношение благодати, это когда Бог открывает для нас, перед нами, через Евангелие себя. И когда мы приходим в семью, мы приходим как дети Божьи, и мы строим отношения, мы имеем отношения с близости с Богом через семейные отношения. Отношение между отцом и сыном является моделью божественной и человеческой близости, а также молитвой о том, чтобы мы с вами могли научиться подобной близости. Друзья, и нам очень важно ревновать об этой близости, потому что, друзья, можно изучать Писание, можно молиться, можно служить, не имея близости с Богом. И если мы берем Библию из-за чувства вины, если мы становимся на колени из-за того, что просто так надо, мы не имеем этой близости. Мы теряем много, мы теряем основание. Бог открыл свое сердце, чтобы мы имели близость с Ним. И Он позвал нас. Друзья, Бог, когда мы читаем Писание, Бог суверенный. Он вездесущий, Он всемогущий, Он святой, Он самодостаточен. Нуждается Он в нас? По факту нет. По факту нет. Он сотворил человека. Он знал, что человек согрешит. Он знал, как Он спасет человека. Он хотел и хочет отношений с человеком, которые построены на доверии, на любви, на желании человека иметь отношения с Творцом посредством Христа. И это удивительно. Скажите, а как вы думаете, вот молитва Христа, пусть все они будут едины, пусть они будут в нас, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Хорошо. А как вы думаете, что может быть причиной или врагом наших отношений? И вообще, могут ли быть враги в наших отношениях с Богом? Да, не надо, Ангелин, перечислять. Спасибо большое. Скажите, какой может быть самый первый враг в наших отношениях с Богом? Сатана. 100%. Как еще? Наша плоть. Мир, плоть, дьявол. 100%. И я согласен с вами. Очень сложно не согласиться. Итак, самый первый враг – это поверхностность. Это когда мы поверхностно верим, если так можно сказать, да? И поверхностность является проклятием нашего времени. Доктрина мгновенного удовлетворения – это основная духовная проблема современного общества. Мир отчаянно нуждается не в умных, одаренных людях, а в тех, кто во всем стремится к глубине. Ричард Фостер. Кто-нибудь из вас когда-нибудь в жизни, греховный или святой, употреблял фастфуд? Да, и они даже, это даже иногда вкусно, да? А кто употреблял доширак? Да. Это, я не буду на замечания ставить и так далее, и так далее. Я сам люблю доширак. И знаете, иногда потому, что он вкусный, а иногда потому, что нету времени и быстро. И когда вот утром, особенно там завтракаешь и торопишься на работу, хочется что-то быстро сделать и быстро раз забросать. И мы, это действительно как проклятие этого мира, да? Что-то быстро достигнуть, да, быстро поймать, быстро удовлетворить. И однажды Иисус рассказывал притчу ученикам. Он говорил понятным языком людям, которые понимали его. Я надеюсь, и мы разберемся. Иное упало на место каменистое, где немного было земли. Где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Друзья, можно посещать много конференций. Можно посещать или слушать крутых проповедников. И когда ты слушаешь хорошую проповедь, ты такой, вау, вот это да, классно, спасибо Господи. И просто внутри тебя как будто взрывается все. И ты такой довольный, счастливый. Бог тебе что-то сказал, что-то ответил. Но проходит время, и слово, которое ты услышал, оно теряется. Семя, которое посеяно на почву, которая сухая и вытоптанная, прилетает птица и склевывает. Конечно, это сатана, друзья. И у каждого из нас бывает время, когда наше сердце имеет твердую почву. У каждого из нас бывает время, когда мы чем-то, когда мы хотим что-то быстро получить, какой-то быстрый результат, какой-то быстрый ответ от Бога. Или мы слушаем слово, или посещаем конференцию, и это вдохновляет нас. Но приходит время, и мы теряем. Почему? Кто-нибудь копал огород? Супер. Для того, чтобы скопать целину, что нужно? Лопата и что еще?
Мышцы.
Руки и желание, да, надо ее скопать. И когда вы копаете эту целину, приходит время, сорняк очень быстро растет второй раз, вы выкапываете еще раз, еще, с каждым разом сорняка все меньше и меньше. Друзья, знаете, хороший земледелец, у него не стоит вот такой бурьян на огороде. Хороший земледелец, у меня мама, она выросла в селе, и она сокрушалась. Как же люди будут идти и видеть сорняк на огороде? Что они обо мне скажут? И хороший земледелец, он старается, чтобы сорняка не было на огороде. Почему? Потому что сорняк убивает все, что земледелец садит. Друзья, если земледелец заботится так о своем огороде, как нужно нам заботиться о своем огороде или своем сердце? Итак, какой Божий ответ? Вы уже, наверное, прочитали. Я уже поперекладывал много. Углубляйтесь, друзья, углубляйтесь. Находите время для того, чтобы углублять свои отношения с Богом. Порой истина Божьего Слова, она закопана. Казалось бы, зачем Богу закапывать истину Божьего Слова? Зачем прикладывать усилия для того, чтобы откопать Божье Слово? И здесь сидят учителя, которые учились или учатся, преподают в индуктивном институте. И для того, чтобы откопать и там, собрать те ключевые слова, или чтобы просто понять контекст, нужен труд. Нужно углубляться в Слово Божье. Нужно размышлять, нужно действительно... такую, как бы, и благодать от Бога. Представьте себе, вам сказали, Братья, я не знаю, как вас зовут, потому не буду обращаться к вам, прошу прощения. Но, Иван, вот тебе кусок земли. Небольшой кусок. 5 на 5, да? Небольшой кусок. Но зимой. Иван, и ты заплатил за нее деньги, не маленькие деньги, но ты знаешь, что на этом куске земли лежит сокровище. Закопано сокровище. Ты знаешь об этом? И оно тебе досталось зимой. Что ты будешь делать? Сокровище очень большое.
Забор
построишь. А кто еще что будет делать на месте Ивана? Копать. Друзья, грызть землю. Даже если она мерзлая. Кирку сломал, еще одну купил. Копать, потому что там сокровище. Вот нам нужно так же относиться. Если мы хотим вкладывать, инвестировать в свои отношения с Богом, и в этом нам помогает Его Слово, нам надо копать, углублять. Иисус говорит, где сокровище ваше, где сердце ваше, вернее, где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть то, что нам дорого, мы в это инвестируем. Или нет? Да, мы в этом заинтересованы. Мы видим в этом ценность. Иногда для нас, как некое такое далекое мистическое переживание, ну, близость с Богом, что-то такое непонятное. Вот у Лили есть близость с Богом, да, она Бога слышит. А я, ну, я обычный человек, как я могу слышать Бога? Друзья, вы так все посмотрели. Прошу прощения, не хотел тебя смутить. Да. Да. Друзья, я хотел бы спросить, вот для себя, вот там на месте, сейчас, какими являются ваши отношения с Богом? Глубокими или поверхностными? Для себя подумайте. Просто ответьте. Вот для себя. Второе, что, какая еще проблема может быть? Препятствие. Неумение выстраивать приоритеты. Лидеры часто замечают, что необходимо делать все незамедлительно, лишает нас сил. Друзья, это вопрос не только в лидеров, там, пасторах, служителях. Обычный человек. Столько забот в сегодняшнем мире. Ты не знаешь, что такое Москва. Мы как белка в колесе. Бежим. Работа, дом. Магазин. Да? И иногда ты говоришь, слушай, какое служение? Мне детей не надо в школу отвезти. На кружки там разные, да. Я вообще, мы с Алиной когда разговаривали, и некоторые из вас говорят, я так устал вообще от всего. Какая конференция? 5 дней с утра до вечера, голова лопнет. Это очень интересно. Я одинокий, пустой и поверхностный раб планов и расписаний, в которых нет ни минуты свободного времени. Неизвестный пастор. Я слышал свидетельство одного пастора, он проповедовал на стадионах. Около 50 тысяч могло собраться на стадионе людей. И много людей спасалось, каялось, приходило через его свидетельство ко Христу. Но он говорит, однажды, находясь в гостинице, будучи где-то на выезде, он говорит, я упал на колени. Я говорю, Бог, я же сухой, как сухая земля. Я высох. Потому что проповедь за проповедью, я потерял самое главное – близость с тобой. Знаете, я не знаю, чем закончилась молитва этого брата. В конце концов, его уличили в огромном сексуальном грехе. И когда суета, когда какие-то дела, поверхностные дела, они мешают нам, они влияют на нас, мы теряем близость с Богом, мы находимся в огромной опасности. Какой ответ, как вы думаете? Возжажди Бога. Вот я сейчас стою, думаю, как бы мне добраться до моего термоса с водой, потому что во рту все пересохло. Возжажди Бога. И что это значит? Не надо, я это так просто для примера. Близость с Богом должна быть так же необходима нам, как воздух, которым мы дышим, и вода, которой мы утоляем жажду. Знаете, когда-то я, будучи молодым, услышал проповедь одного пастора, пресвитера, старого пресвитера, который сидел за веру евангельскую какое-то время. Я ничего не помню с этой проповеди, я запомнил одно место. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду, явлюсь пред лицо Божье. Кто это говорил? Давид. Когда я слышал впервые этот стих, я не знал, кто такой Давид. Я не знал, кто написал эти стихи. Но меня это так цепануло. Я думаю, лань, как лань бежит к воде. И этот пресвитер говорит, так наше сердце должно быть устремлено к Богу. Должно не очень хорошее слово. Устремляется. Друзья, а насколько мы жаждем Бога? Насколько жажду я Его, чтобы проводить время наедине с Ним? Иногда мы говорим, ну, вы знаете, я меньше читаю, меньше молюсь, меньше... Почему? Ну, времени не хватает. Времени не хватает. У меня много забот. Я хочу еще, чтобы вы поняли. Все, что мы, о чем мы говорим о близости Богом, с Богом. И это не закон, это не правило. Это благодать, которую нам Бог открыл через Христа, что мы можем иметь с Ним близость с Богом, близость с Ним. И Бог ожидает этой близости. Следующая, какая проблема, как вы думаете, пока я не открыл? Какая еще проблема, что еще может влиять на отношения с Богом? Отрицательно, конечно. Хорошо, препятствия на пути к близости. Фокус на информации, а не на отношениях. Знаете, иногда мы можем учиться, и вот такая голова от учебы. Да? Даже можем изучать, много изучать. И Павел пишет, всегда учащийся Тимофею и никогда не могущий дойти до познания истины. Человек может знать очень много о Боге, о благочестии. Человек может... Вы встречали людей, которые вот прям, ну вот, на все правильно отвечают. Вот у них прям, как будто не только семинарии, я не вас, братья, имею в виду, вышли. Да, вот они прям все знают. Ну, вы знаете, что он развелся с женой. Вы знаете, что он живет в грехе. Но он все знает. Друзья, можно знать, но не жить. Да, когда знание, оно просто как информация в нашей голове. Мы хорошо прочитали, но это не является ценностью. Это не является основанием для моей жизни. Человек может очень много знать о Боге и благочестии, не зная самого Бога. Человек может знать о набожности, не имея личного знания Бога. Какой ответ? Что нужно, чтобы избежать и поверхностности, чтобы избежать и вот этой быстрой информации? Что нужно, чтобы правильно выстраивать приоритеты? Знаете, здесь в учебнике написано «духовная дисциплина». Но мне не очень нравится это слово, наверное, потому что я был непослушным учеником в школе. Вообще слово «дисциплина» не очень нравится. Это что-то такое, знаете, ежовые рукавицы какие-то, какие-то рамки. На самом деле дисциплина хорошая вещь. Почему? Здесь кто-нибудь занимается фитнесом? Братья, наверное, точно есть, я почему-то по какому-то такому крепкому телосложению. Спортом или фитнесом? Да, есть. Уже Ксюша махает. Я уже спрашивал, такой вопрос задавал когда-то. Скажите, вот вы купили абонемент, очень дорогой, очень крутой фитнес-клуб. Не знаю, какие, но представьте, да, на минутку. И у вас абонемент лежит на столе, вы подходите к ним, сдуваете с него пыль. Вы рады, вы наполнены гордостью, что у вас такой абонемент. Но ваши мышцы почему-то не растут. Почему? Не ходите. Хорошо, Ульян, молодец. Я взял себя в руки, и я пошел в этот фитнес-клуб. Я даже залез на один тренажер. Я выложился на все 100. Мы купили когда-то тренажер, и я встал на него. За 5 минут я чуть не умер А Вика у меня встал так потихоньку, полчаса, и он говорит, ты начинай с малого, ты включай программу, которую ты можешь осилить, а я сразу на гору, я же молодец. И на третий день я уже на него смотреть не мог. Друзья, если мы пришли, посетили тренажер, побегали, и мы проснулись на следующий день, и мышцы болят, ну вы знаете, да, это состояние, кто занимался, как будто вас избили. Что должно, какое продолжение должно быть, чтобы у вас мышцы стали стальными? Вы переступаете через боль, через усталость, вы переступаете через нехватку времени, вы находите, ну он же абонемент дорогой, вы идете в этот клуб, вы занимаетесь, и когда вы занимаетесь с постоянством, я разговаривал с Ильей когда-то, когда он уже был в Китае, и он начал заниматься фитнесом, он такой подхудел, там все, и он говорит, вообще я умираю, умираю. И мы одну встречу, вторую встречу, мы через неделю встречались в Zoom. И тут он говорит, я говорю, слушай, Илюх, ты какой-то по-другому выглядеть начал, такой подсушенный, какой-то такой бодряковый. Он говорит, а я начал привыкать, я начал дисциплинировать себя для того, чтобы заниматься, и начал привыкать. И мой организм начал укрепляться. Поэтому... Итак, нам нужны духовные дисциплины для того, чтобы строить взаимоотношения с Богом. Но я назвал это инструментом, не я, другой брат, он уже в вечности. Но мне так понравилось его название «Инструменты благодати», которые дает нам Бог. Я сейчас поясню. Давайте мы с вами, вы мне поможете составить перечень этих тренажеров. Какие есть тренажеры для того, чтобы нам укреплять или выстраивать отношения с Богом. Молитва раз. Церковь. Церковь, да, 100%. Без этого, не получится.
Домашняя группа.
Домашняя группа.
Да, да, изучение.
Давайте так. Молитва. Изучение Библии, да, изучение, когда мы сидим, копаемся, изучаем, и это происходит на домашних группах, это происходит на группах по ученичеству, в Зуме и вживую, изучаем. Что еще?
Общение,
да. Общение – это когда уже как результат наших отношений по вертикали.
Пост, да.
Пост. Когда мы постимся, да, смиряем свою плоть перед Богом, смиряем для того, чтобы познать Его. Итак, молитва, изучение или разбор Слова Божьего, да, пост. Что еще?
Служение в балансе.
Служение в балансе, да, конечно. Это тоже как результат взаимоотношения с Богом. А вот именно то, что я согласен, без служения, без общения не бывает. То есть это как результат моего отношения с Богом. А все-таки что может помогать мне как духовная дисциплина вот выстраивать эти отношения с Богом? Постоянство. Угу. Да, постоянство, да. Итак, молитва, размышление, пост. Скажите, а такое, как, я не знаю, практикуете вы, не практикуете, когда вы уединяетесь с Богом, тихое время, молитвенная комната. Скажите, вам сколько вы можете просидеть молча?
Ну, если кино смотришь, часа два.
А в тайной комнате?
А в тайной комнате я не молчу.
Друзья, мы молимся. Молитва – это часть духовной дисциплины. Но иногда мы уединяемся. И Писание говорит, остановитесь и познайте, я Бог. Когда мы сидим, и мы находимся в этой тишине, в этом покое. Иногда нам в тишине очень сложно находиться. Потому что почти 24 часа наш мозг занят. Мы некоторые спать даже ложимся, наушники вставляем. Хорошо. Есть еще такая дисциплина. Размышление. А чем отличается размышление от изучения?
Ну, я думаю, что размышление – это уже после изучения рефлексии.
Когда мы размышляем о великих делах Божьих. Даже когда мы слышим свидетельство, и мы размышляем, мы на самом деле мы смотрим и видим Его великие дела. И удивительно, что вот на конференции «Творцы истории» каждое утро начиналось с какой-то духовной дисциплины. Один спикер, он говорил о дисциплине. Допустим, слушайте, я Марина выходила, поэтому она не сказала еще одну духовную дисциплину, без которой нам очень сложно углублять свои отношения с Богом. А? Поклонение, конечно. Поклонение, 100%. И это не всегда музыка, это не всегда песни. И, знаете, даже было такое задание: прославьте Бога, вот дается время, прославьте Бога каким-то, может быть, необычным образом. Как можно прославлять Бога необычным образом в творчестве? Стихи. Стихи написать. Да, как еще?
Картину нарисовать.
Картину нарисовать. Петь. Фильм снять. Когда вы что-то делаете для Бога, вы просто поклоняетесь Ему. Да? Поклоняетесь Ему теми талантами, тем творчеством, которое Бог дал. Друзья, знаете, хотелось бы такой вывод небольшой сделать. Близость – это выбор и посвящение, и выбор за нами. Мы можем выбрать богатую, плодотворную, духовную жизнь с Господом или становиться на одиночестве и запустении. Это выбор, и этот выбор за нами. Сердце мое говорит: «От Тебя ищите моего лица, и я буду искать лица Твоего, Господи». Псалом 26:8. Откройте, пожалуйста, кто-нибудь. Псалом 26:8. Кто открыл? Может, даже лучше в современном переводе. Никто не открыл. Мне очень нравится синодальный перевод. Иногда он лучше раскрывает, не знаю, какая-то сакральность вот для меня, но иногда не совсем понятно. И поэтому, когда у вас под рукой есть несколько переводов, если вам что-то непонятно, вы углубляетесь. Вот близость, сердце мое говорит от тебя. А теперь ты, Лена, прочитай вот первое начало. Прочитай еще раз начало. Да.
Ты говоришь моему сердцу.
Что здесь, о чем здесь говорится? Бог говорит кому? К нам, к нашему сердцу. Что Он говорит? Ищи моего лица. Почему нужно искать лица Божьего? Почему Он прячется всегда от нас? И мы отворачиваемся, и Он не прячется. Но когда мы ищем, мы жаждем. Мы хотим утолить наш голод. Мы готовы платить цену для того, чтобы познать Бога. Истомилась моя душа, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. Друзья, знаете, удивительный человек Давид. Сделал много неправильных вещей в своем жизни. Не всегда был хорошим отцом и семьянином и так далее, и так далее. Я не буду сейчас перечислять его грехи, падения. Но что отличало его от остальных? Как назвал его Бог? Почему? Потому что Давид больше всего на свете хотел знать Бога. Больше всего на свете. Хотел знать Бога, и его душа стремилась. Друзья, если мы будем преданно стремиться к более глубокому познанию Бога, Он приблизится к нам, и наши отношения станут глубже и больше. Когда мы читаем послание Галатам, и Павел пишет, вот дела плоти, вот они такие, вы все знаете это место, да? Мы не будем сейчас перечислять. Он говорит, плод же духа. Вот такой. Друзья, у нас, знаете, такие жаркие споры были на конференции там с одним братом. Нагорная проповедь, что это? это некий идеал, который христианин не может выполнить? Или это назидание, наставление для Божьего народа? И знаете, когда мы читаем, да, мы написаем «люби», там, вот это», нам сложно это делать? Или не сложно? Сложно. Но когда мы смиряемся в своем сердце, чтобы встретиться с Богом, смиряемся в своем сердце, чтобы переживать близость с Богом, то есть мы направляем свое сердце к Богу, что-то происходит. Его благодать начинает совершать свое действие в нас и через нас. Дух Святой начинает проявлять свой плод. Он начинает работать в нашей жизни. Это удивительно. Есть книга очень спорная, особенно кто здесь со мной обсуждал эту книгу, Мэтью Мида, «Обнаружен почти христианин». Кто-то читал эту книгу? Такие поникшие глаза, да, читал. Очень страшная книга. Брат говорит, я до половины дочитал, не смог дальше читать. Мэтью Мид пишет, это пуританин. Он давно жил, давно ушел к Господу. И он пишет такие интересные вещи. Вы можете служить, вы можете проповедовать, вы можете что угодно делать и быть почти христианином. Что значит почти христианин? А что это значит? Это быть мертвым, да? То есть делать какие-то видимые дела, но быть мертвым. И он говорит, я это пишу не для того, чтобы заглушить или просто залить водой тот маленький огонек, который, возможно, горит, или посеять сомнения. Ведь люди говорят, я не знаю, спасен ли я. Я сомневаюсь. Но он интересные вещи говорит, если ваше сердце устремлено ко Христу, если желание вашего сердца жить ради Него, то вы не почти христианин, а вы видите работу Духа Святого в своей жизни. И вот мы же знаем себя, вот к кому или к чему стремлено мое сердце? Ради кого или чего я живу сегодня? И у нас есть определенные духовные дисциплины или инструменты благодати, но и в этом есть опасность. Какая опасность? Какая может быть опасность в этих благословенных инструментах? Как вы думаете? Инструмент ради инструмент, когда мы это сводим к делам закона. Да, ты выполнил, получил бонус. Выполнил, получил бонус. Да? Но когда мы это делаем искренне для Бога, когда мы испытываем свое сердце, Давид говорит, испытай меня, Боже, узри не на опасном ли я пути. Когда мы молимся, чтобы понимать себя, понимать свое сердце, понимать, где, в каком состоянии. Когда мы хотим искренне познать Бога и исполнить Его волю, что происходит? Бог являет великие дела через нас и в нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся.